Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Наверное, уже стало традицией для этой серии уроков говорить. После долгого перерыва мы с вами продолжаем читать Евангелие от Иоанна. И сегодня мы будем читать с 13 стиха по 25 стих 2 главы Евангелия. Основную часть нашей сегодняшней истории будет составлять события, происшедшие в Иерусалимском храме накануне Песаха. Приближался Песах иудейский праздник. Здесь уже можно остановиться. Я сразу скажу, все комментаторы останавливаются и задаются вопросом, почему вдруг евангелист Иоанн, ученик Иешуа, еврей, выросший в еврейской среде, в своем Евангелии говорит «Песах иудейский». Разве есть еще какой-то Песах? Был такой известный разведчик, израильский, его звали Эли Коэн, он долго выполнял разведывательные функции в Сирии, пока его не заподозрили в том, что он шпион. И когда его допрашивали, он мимоходом упомянул на очень хорошем арабском, что в детстве он ходил в мусульманскую мечеть. На этом его и словили. Не бывает никакой другой мечети. Мечеть бывает только мусульманская. И только не мусульманин, можно так сказать, в мечеть мусульманскую я ходил. Точно так же и здесь, может быть, это прокол, и Иоанн, евангелист, близок к провалу, когда он говорит «Песах иудейский». Ну, действительно, какой еще может быть Песах? Некоторые комментаторы говорят, вот уже в то время, а это, предположительно, конец первого, начало второго века, читатели Иоанна уже тогда, они так далеко ушли от иудаизма, что им нужно было давать сноску на слово «Песах». Лично мне очень трудно поверить в эту версию. Другие комментаторы говорят, что Иоанн намеренно отмечает Песах иудейский, чтобы показать, что Иешуа соблюдал все иудейские праздники, жил в соответствии с этими праздниками, жил как иудей, и делает Иоанн это для того, чтобы удержать учеников своих от, возможно, наметившейся тенденции удаления от иудаизма, то есть с обратными целями. Есть и третья версия, и третья версия нравится мне больше всех остальных версий. И он вписывает в жизнеописание Иешуа, те события, которые происходят с Иешуа, в замысел иудаизма, в целом божественный замысел, который воплощается через еврейский народ. Поэтому, когда мы говорим «Песах иудейский», это те события, которые по замыслу Всевышнего в Песах происходят или должны будут происходить. То есть Иешуа как бы вписывается Иоанном, еще одна линия вписывания Иешуа в события, которые происходят с народом Израиля. Итак, приближался Песах иудейский, и Иешуа пришел в Иерусалим. По закону Торы 3 раза в год положено приходить в Иерусалим каждому мужчине. Мы знаем, что на те времена, когда жил Иешуа, из-за больших расстояний, из-за всевозможных сложностей, из-за того, что уже возникла большая диаспора, далеко не каждый год, далеко не все ходили в Иерусалим. Но вот Иешуа пришел в Иерусалим, как положено, в Песах, а многие все-таки ходили. И потому в Иерусалиме, в храме был большой аврал. Все, весь Иерусалим был переполнен этой атмосферой подготовки к удивительному празднику Песах, когда приезжали люди из далеких краев, приходили люди из самых дальних уголков Израиля. Все собирались, все что-то покупали, все готовились к празднику. Атмосфера была, ну, можно, наверное, сравнить с предновогодней атмосферой в русскоязычных странах, только вот предновогодний ажиотаж двигается народным желанием погулять, а здесь еще и добавляется энтузиазм, очень яркий, горячий, послужить Всевышнему и приуготовление ко встрече со Всевышним. Итак, вот в этот торжественный момент Иешуа приходит в храм и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. С точки зрения истории дело удивительное. Филон Александрийский, живший чуть раньше Иешуа, называет храм местом безмолвия. В храме только жертвы приносятся, все животные забиваются вне храма и, во всяком случае, на территории храма, на территории храмового двора торги не происходит. Тем не менее, исторически можно сказать так. Не всякий человек мог купить животное даже в пределах Иерусалима и спокойно донести, довести его до дверей храма. Ну, я, например, не представляю себя, что я могу купить бычка и провести его 400-500 метров, а то и иногда по лестницам, без того, чтобы сам я не получил ущерба, и лестницы не получили ущерба, и бычок не получал ущерба, лестница и я – это ладно, а бычок должен быть непорочным. Поэтому можно предположить, что торговля на храмовом дворе была, и можно предположить, что эта торговля была не только услугой населению, но народ, торговавший, страдал алчностью, корыстностью и простым желанием заработать, которое, может быть, уместно было бы для базара, но не было уместно для храмового двора. Еще одно замечание, которое нужно сделать в скобках здесь. В других Евангелиях, в синоптических Евангелиях, тоже есть описание того, что описывается в нашей главе, но в них визит Иешуа в Иерусалимский храм и изгнание из него торговцев происходит в самый последний год служения Иешуа, в самом конце его служения, и он помещает его в самое начало. Для того, чтобы это объяснить, многие комментаторы же выдвигали немало разных версий, и самой популярной версией от периода Оригена, из ранних комментаторов, до почти Феофилакта Болгарского, из поздних комментаторов, была идея, что таких изгнаний из храма было два. Вот первое описывается у Иоанна в ранний период деятельности Иешуа, а второе в конце его служения. Дважды Иешуа проделывал одно и то же. Очень сложно принять эту версию. Скорее всего, события, о которых здесь идет речь, происходили действительно в конце служения Иешуа. Но Иоанн по своему замыслу рассказчика, евангелиста, не рассказывает нам именно хронологию событий. Ему важно рассказать нам суть событий. И он помещает сразу же во вторую главу знаковое событие, событие, которое символизирует, можно так сказать, мы попытаемся понять это, все служение Иешуа на земле и указывает на глобальное значение этого служения, то есть переносит это событие в начале, для того, чтобы мы в самом начале поняли, для чего вообще все это происходит. Итак, Иешуа, понятное дело, что с учениками, а может быть и с родственниками, оказывается в Иерусалимском храме, и, наверное, есть какое-то ожидание торжественности, что вот наконец-то мы сейчас все это увидим, все то, о чем нам только рассказывали. Иешуа приходит, и он видит, что, позвольте, это такой базар. Шум скота, это звоном монет, и да, и менялы, их существование оправдано, потому что либо не запрещают использование храмовых денег. И все, в общем-то, оправдано, но все это неуместно в храмовом дворе, и Иешуа действует совершенно спонтанно, сделав бич из веревок, веревки или обрывки мешковины, использовались для того, чтобы животные и погонщики, торговцы спали на них, откуда бы еще были веревки. Он сплел этих веревок бич, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы опрокинул. Снова вернемся к тому, о чем мы говорили. Согласно истории, не могло быть в храме ни волов, ни овец. То, что животное там, извините, испражняется, пачкает, и в храме это все неуместно. Но не могло быть, это не значит, что не было. Скорее всего, в такой вот пасхальный, предпасхальный день в рамках общего аврала происходила вот такая вот ярмарка тщеславия на территории храмового двора. Иешуа выгоняет миновщиков, по некоторым версиям переворачивает столы, и еще много чего происходит в рамках этого действия Иешуа в храме. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Вот такое вот спонтанное действие Иешуа. Можно задаться вот каким вопросом. А ожидал ли Иешуа, что после того, как он выгонит каких-то менял, какое-то количество менял, какое-то количество скота, перевернет какое-то количество столов. Явно, что не все, потому что площадь двора – огромная площадь. Рассчитывали он на то, что эта торговля действительно прекратится. Разве Иешуа не знал, что завтра или послезавтра, а скорее всего часа через полтора, эта торговля возобновится снова, потому что шоу должно продолжаться, потому что праздники праздниками, святость святостью, а торговать надо. И тогда возникает вопрос, а для чего же Иешуа это сделал? С одной стороны, оно, конечно, понятно, это просто спонтанная реакция человека, о котором сказано, что ревность одолевает его, как это сказали ученики. В 19 главе Иеремии Всевышний говорит: «Разбей кувшин на глазах у тех людей, которые придут с тобою, и скажешь им: так сказал Господь Саот, так и разобью этот народ и город этот, как разбивается суд горшечника, который уже нельзя сделать целым, и будто они хранят в Тофете из-за нехватки места для погребения». Мы можем увидеть, что в Храмовой горе и в любом другом месте могут совершаться действия пророческого характера. И это переворачивание столов и изгнание менял прообраз того, что будет делаться, то есть такое объявление того, что дальше будет происходить. Иешуа сделал что-то в малом, что позже произойдет с храмом в глобальном. В то же время это нисколько не желание разрушить храм и не намерение разрушить храм. Разрушить храм – это не цель. Цель, наоборот, создать храм. Храм в таком виде, в каком он существует, с этим двором и со всем, что его окружает, Иешуа заменит на храм своего тела. Это будет храм совершенно другого уровня. То есть Иешуа здесь провозглашает не разрушение храма как конечную цель, а воссоздание, реконструкцию храма в духовном понимании. Ведь, собственно, Всевышний повелевает еще в 14 главе книги Захарии, в 21 стихе: «Пусть не будет дельца», в русском синодальном переводе стоит «хананьянина», «в храме не будет ни торгаша, ни менялы в храме». Это требование, которое предъявляется храму, оно нарушается, поэтому Иешуа делает такое декларативное пророческое действие. Возможно, это его цель. Нет намерения выкинуть храм из еврейской истории вместе с менялами, вместе с, может быть, теми, кто греет на нем руки. Есть намерение создать такой храм, в котором не было бы менял, и нет людей, которые греют на нем руки. То есть действия Иешуа, они не враждебны по отношению к храму, они враждебны по отношению к тем, кто мешает храму функционировать как храм. Есть еще и такое понимание, что это, ну, наверное, языком современным выражаясь, проявление гражданской позиции. Дело в том, что двор храма, где происходят все эти события, представляет собой двор, куда допускаются язычники. Вроде бы храм еще со времен Шломо предназначен в том числе и как место, где поклоняются язычники. Место, где все могут прийти. Именно в этом уголке язычников, если какие-то язычники и захотели бы прийти, там устроена торговля. Именно их потеснение, именно их поклонение сопровождается звоном монет и шумом скота и все это. Такое, возможно, что Иешуа здесь как бы выражает позицию народа Израиля, заступаясь за поклонение язычников. Такое понимание тоже есть. Есть, естественно, и понимание такое, что Иешуа выступает против алчности всех этих деляк, пытаясь их в чем-то убедить или хотя бы не смолчать. Все это вместе все же можно видеть как провозглашение грядущих действий, как провозглашение того, что одна из задач Иешуа будет устроение такого храма, в котором действительно не будет ни дельца, ни торгаша, ни каких-то таких вот алчных действий. Ученики, наблюдая все это, вспоминают 69-й. Ну, в нумерации псалмов всегда есть проблема, потому что в русской традиции перевода они нумеруются по-разному. Я имею в виду 69-й псалом в масоретской нумерации, в котором Давид говорит: «Ревность по доме твоем съедает меня». Псалом этот, псалом стона, боли Давида, который говорит: «Вода уже почти заливает горло, я уже не могу терпеть, язык мой присох к гортани, я уже устал кричать, я уже устал вглядываться в поисках твоего спасения, ответь мне, я стал презираем среди близких своих, среди товарищей своих. На меня навалились столько претензий, столько обвинений, что и то, что я никогда не грабил, и то, что я никогда не забирал, я должен отдать. Столько всего, и ревность о доме твоем съедает меня. Из всех этих страданий Давид говорит: я хочу быть в твоем доме». И этот дом, понятно, во времена Давида еще нету храма. Это присутствие божественное. Здесь Иешуа пришел, вроде бы пришел в дом Божий, а здесь стоят всевозможные менялы, торговцы, здесь идет торговля. И что сотворили с домом отца? Это ревность съедает его. И он понимает, что сейчас, вступая в такое действие, он, конечно же, станет презираемым. И как к нему отнесется вся коинская храмовая элита, весь иудейский истеблишмент, это понятно, но его настолько изнемогает его душа, как это со стороны видят ученики. Здесь это ученики видят это так. Ревность съедает меня. Ревность, кина в еврейской традиции, дает человеку, скажем так, особые права на суд. Мы знаем историю Пинхаса и Пиньяса в русском переводе, который убил прелюбодея, и как его благословил Всевышний, это проявление ревности. Мишна говорит: своровавшего чашу и проклявшего кудесничество и совокупляющегося с арамейкой сражают ревнители. То есть есть определенная категория людей, например, тот, кто ворует храмовую чашу, или тот, кто использует магию для проклятия, или тот, кто говорит: я пойду и буду жить с арамеянкой. Ревнители поражают их. Нет на них обязательно какого-то особого сверхъестественного закона. По букве закона можно их судить, но ревнители судят их сверх буквы закона. Коина, совершающего служение в нечистоте, священника, совершающего служение в нечистоте, его братья коины не приводят в суд, но молодые священники выводят его прочь с двора и разбивают ему голову полениями дров. Это мишна, то есть свод законов примерно того времени. И представьте себе, какие страшные вещи происходят. Коэн, который совершил служение в нечистоте, его не ведут в суд, не начинают судебное разбирательство. Нет. Но ревнители, именно по ревности своей, его братья коэны выводят его со двора и полениями разбивают ему голову. То есть есть какие-то нормы поведения, которые, согласно традиции, иудейской традиции, допустимы для человека, который движимый ревностью. И они подтверждены Торой, и подтверждены традицией. И когда человек так поступает, в нем виден ревнитель. Ну, конечно, ревновать-то нужно не только по отношению к другим, но такие же требования нужно и к самому себе предъявлять. Видимо, весь этот процесс продолжался недолго. Конечно, скорее всего, появилась храмовая стража, Иешуа остановили и его спросили, как это принято: а каким знамением докажешь, что имеешь власть так поступать? Почему это правильно, то, что ты сделал? Иешуа сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Нужно сказать, конечно же, поскольку слова Иешуа сначала переведены на греческий, а мы сейчас пользуемся русским переводом, это не очень понятно здесь. Но слово «воздвигну», «вострою» и слово «воскрешу», «восставлю» – это одно и то же слово. То есть Иешуа говорит: разрушьте этот храм, я в 3 дня, можно сказать, воскрешу его. И в этом есть, конечно же, намек на тело. Что значит разрушить клан? Разве можно сказать, ну, ожидает ли Иешуа снова, что кто-то действительно бросится разрушать храм, чтобы сказать, ну, я вам, вот мы разрушили, теперь давай восстанавливай. Естественно, никто даже трансформаторную будку не стал бы разрушать для того, чтобы кто-то продемонстрировал свои способности. Естественно, что Иешуа говорит о своем теле, как понять его современникам, тем, кто его слушает. Ученики только потом, после его смерти и воскресения, догадались, что речь шла о теле. А как поняли его собеседники? Ведь он должен был собеседником, который, возможно, и без корысти, а просто спросили его. Возможно, что слова «разрушите этот храм» – это такая вот ирония, как Ильяу, например, говорит пророкам Ваала, кричите громче, может, он занят беседою, или он отошел по нужде, а может, он спит. Или, как говорит Всевышний через пророка Исаию, замышляйте замыслы, но они рушатся. Замышляйте, действуйте. То есть вы разрушаете этот храм, разрушайте, действуйте. Я в 3 дня восстановлю его. Вот тогда и будет знамение. Вы, ну, и с одной стороны, это же, конечно, и намек на действия, направленные на разрушение храма, на все, что в храме происходит. Но с другой стороны, это и вы разрушите мой храм, вы меня убьете, и я в 3 дня воскресну. То, что еще не может понять слушатели, но, в общем-то, сама идея понятна. Откуда взялись 3 дня? В еврейской традиции есть такое понимание, что в течение 3 дней душа человеческая пытается вернуться в тело, из которого оно вышло. В конце сборника Мидраш Раба на книгу Берешит мы читаем «Вся сила скорби именно в 3-й день». В течение 3 дней душа витает над могилой. Думает она, что вернется. А когда видит она, что изменяется лицо умершего, уходит она и оставляет его. И об этом написано у Иова: «Лишь доколе плоть его на нем, больно ему, и душа его о нем печалится». То есть 3 дня – это срок расставания души и тела, когда вроде бы все уже стало необратимым процессом. Именно тогда Иешуа говорит: «Я восстановлю его». Ну, можно понять 3 дня, и так понимают другие комментаторы. Как могли бы понять его простые слушатели: 3 дня – это я его очень быстро восстановлю. Храм-то действительно строился долгие годы, его за 3 дня даже не разрушишь, не то что не восстановишь. С 3-м днем связана и вообще традиция воскресения из мертвых у пророка Ошии в 6 главе. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил нас, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед Его лицом». То есть пребывание в, так сказать, загробном мире, в Шеоле или где бы то ни было, считалось как бы 2 дня. На 3-й день Он воскресит нас, и мы будем жить перед Ним. То есть 3-й день традиционно воспринимается как день воскрешения. В очень многих мидрашах это просто стало лейтмотивом, такое прочтение данного стиха из Оши. Еще один намек на то, что Иешуа мог говорить что-то, что его слушатели могли понять. Ну, как это всегда бывает в Евангелии Иоанна, мы постоянно это будем видеть, что там, где можно понять Иешуа неправильно, его понимают неправильно. В те времена очень расхожей была книга пророчества, так называемая книга Севил. И Севилы – это такой иудео-христианский сборник пророчеств. Он говорит о том, что через Машеха будет восстановлен храм. Храм великого Бога и длинную и мощную стену рухнут тогда во прах. А причиной то, что не чтил ты Господом данный закон священный, но в заблуждение идолом мерзким служил и ничуть того не боялся. Кто породил всех богов и людей? Бессмертного Бога чтить ты его не желал, почитал изваяния смертных. Вот за это земля плодородная будет пустыней 70 времен, и во храме чудес не увидят. Но в конце тебя будет ждать великая радость и слава. Все исполнит Господь, и смертные, когда не предашь ты. То есть и люди, и Господь будут действовать во исполнение заповедей, когда ты не предашь. Вера в священный закон, полученный некогда свыше. ноги достанут твои, но светлого дня ты достигнешь. Царь будет послан от Бога с высокого неба на землю. Каждого станет судить в крови и пламенном свете. Только один народ, а одолишь царское бремя, не поколеблется тут. Ему предназначено править в смене времен и начать строительство нового храма». Это пророчество Севил. Я не цитирую это пророчество полностью, но оно заканчивается словами «так воздвигнувшись», или, как вы уже сказали, это можно прочесть так, «так воскреснув, вновь храм пребудет вовеки». Снова, мы можем как угодно относиться к этой книге. Я с огромной долей осторожности к ней отношусь. И, разумеется, это не Слово Божие, это апокриф. Но этот апокриф отражает верование людей, с которыми разговаривает Иешуа, отражает их язык веры, их набор символов, которыми они пользуются. И поэтому, да, они ожидают, что вот этот храм, который вроде бы стоит, вроде бы еще может быть и восстановлен, и обновлен. Да что мы говорим, этот храм, который стоит во времена Иешуа, он уже обновленный в период Маковеев. И на это ему сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты 3 дня воздвигнешь его». То есть они сказали: «Ну, видимо, ты, парень, просто не очень далекий и не очень умный. Как же ты 3 дня его воздвигнешь? Он строился 46 лет». Действительно, с точки зрения архитектуры, если мы просто смотрим, давайте попытаемся это сделать, глазами простого человека, начальника стражи на Храмовой горе. И вот он видел, что пришел некий бородатый еврей лет 30 со своими учениками, взял бич, выгнал торговцев, перевернул какие-то столы, устроил такое небольшое нарушение общественного порядка и предлагает вообще разрушить храм, обещая, что за 3 дня его восстановит. Как к этому относиться? И можно сказать ему так: похлопали по плечу дружески и сказали: «Мужик, ты понимаешь, храм этот строился 46 лет, это со дня подачи приказа считается, да? И ты его за 3 дня восстановишь». А он говорил, объясняет его нам, о храме тела своего. И когда он воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иешуа. То есть не только слушатели его, храмовая стража, которая, скорее всего, и задавала им этот вопрос, только они не поверили. Но и ученики не поверили слово, которое сказал Иешуа с самого начала. Только потом, после его смерти и воскресения, они поняли, о чем он говорит. Итак, подводя итог, что это за событие такое, почему Иоанн его помещает в начало 2 главы, в самое начало рассказа о служении Иешуа. Это объявление, можно так сказать, декларация о намерениях. Вот именно эту историю из жизни Иешуа Иоанн избрал как декларацию. А первое, храм сам по себе, это ведь заповедь Всевышнего, чтобы он существовал, как место встречи, место общения человека и Бога, благословенное Всевышнее место общения. Это место, как мы читаем, ну, много читаем в главе книги «Ваикра», много читаем в других местах, нуждается в бережном опечении, в охране, и приходить в него тоже нужно в святости. И здесь Иешуа начинает какое-то действие, разбивает горшок, провозглашая тем самым начало действия, по которому его тело действительно заменит храм. Не в самом буквальном понимании, но все-таки именно так. Именно эта цель действий, которые здесь происходят, события, которые здесь происходят, разговора, которые здесь говорится, и именно поэтому, скорее всего, ну, я так предполагаю, Иоанн помещает этот рассказ именно сюда. Поскольку в 3 главе, в следующей главе мы будем читать о Никодиме, предположительно, это Накдимон Бен-Гурион, но оставим эти предположения. Мы будем читать человека по имени Никодим из уверовавших, которые пришли к нему, то здесь Иоанн литературно строит такой переход. И вот что Иоанн говорит в конце 2 главы. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Песах, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Ишуа не вмерял себя им, потому что знал у всех. Если дословно, так сказать, это такая литературно-водительная конструкция, Ишуа не верил тем, кто верит в него. Не всегда человек, который верит во что-то, сам может верить в себя. Может быть, кто-то увлечен чудесами, кто-то увлечен скоростью событий, захватывающих событий, которые охватывают его. Кто-то просто ищет увлечение лекарства от скуки. Ишуа не в восторге от, так сказать, обильного количества верующих, не в этих верующих. Ишуа видит свидетельство своей праведности. Он не ищет лайков или перепостов себя, переводя снова на современный язык. И поэтому он знает сердца людей, он знает, как на самом деле трудно быть последователем учителя Ишуа на том уровне ученичества, который он требует. Поэтому вот эти толпы людей, которые веровали и говорили ему, какие замечательные чудеса, какие замечательные слова, какие справедливые твои слова, не производили на Ишуа впечатления. Он знал цену человека, знал того, что происходит. Человек и знал то, что он сам происходит, знал свой уровень тоже. И еще раз скажу, это наиболее вероятно, это переход к рассказу о том, что будет дальше, о встрече Ишуа с Никодимом, затем с Самарянкой и о других его встречах. А на этом заканчивается вторая глава, и мы на этом заканчиваем наше сегодняшнее изучение Евангелия. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им стойкости, силы и упования. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.